Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» вновь в эфире. И я с радостью представляю вам программу этого часа. Его откроет авторский радиоцикл Елены Смирновой «Планета» Василий Ермаков. Очередная передача из этого радиоцикла будет посвящена родине петербургского старца Василия Ермакова, городу Болхову под Орлом. О батюшке и поездке в Болхов в беседе с Еленой Смирновой рассказывает клирик храма в честь иконы Божией Матери всех скорбящих «Радость» на Шпалерной в Санкт-Петербурге, протоиерей Леонид Полетаев. Затем, примерно в середине часа, вашим собеседником вновь будет протоиерей Алексей Бачурин в своей авторской рубрике «Образ жизни». Батюшка продолжает размышления о нашем приуготовлении к празднику Рождества Христова.
Планета Василий Ермаков. Мир вам, дорогие друзья! Я, будучи в Санкт-Петербурге, побывала в храме в честь иконы всех скорбящих радости и беседую с клириком этого храма, протоиереем Леонидом Полетаевым, который очень хорошо знал батюшку и сейчас расскажет вам о своих встречах с ним, о том, как он на него повлиял и о том, как отец Василий восстанавливал Болхов.
Ну, отец Василий – это событие для многих всей их жизни, как и для меня тоже. Встретился я с ним, когда проходил службу в армии. Как-то довелось побывать в Псково-Печерском монастыре. И там архимандрит Иоанн Крестьянкин четко направил, сказал, что у вас в Питере есть священник. Вот поезжай на Серафимовское кладбище. Там отец Василий, вот там все и будет. Ну, так и получилось. И под его руководством, в общем-то, прошла вся моя жизнь молодая. Именно он и благословил меня стать священником. Именно с ним я по-настоящему и узнал Бога. Батюшка учил любить Россию, учил верить Богу всем сердцем, чтобы это было не просто какая-то формальность, не просто обряд отдать какой-то долг, но чтобы это было действительно делом всей жизни. Ну и кроме того, он нам открыл такую удивительную, может быть, страну, свою родину, город Болхов. Для нас, городских жителей, конечно, это было особым открытием, потому что, ну, это расхожее мнение, что люди, живущие в городе, практически не знают России. В общем, действительно, это правда. Когда мы туда приезжаем, нам открывается совершенно другая земля, другая природа, другая страна и совершенно иные люди. И вот, видимо, батюшка очень хотел и с нами этим поделиться, и одновременно в свой город принести то, что он воспитал здесь, в Питере. Отец Василий всегда служил именно в Санкт-Петербурге. Он как приехал сюда в 46-м году поступать в семинарию, так здесь и остался священником, потому что именно к этому призвал его Господь, потому что здесь он был нужнее всего. Но никогда не забывал свой родной город и всегда сердцем и душой был там. Именно там он впервые пришел в храм в 42-м году, когда во время оккупации немцы разрешили молиться русским людям. Именно там он увидел, как он всегда говорил, именно настоящую молитву русской матери, когда туда приходили в основном, конечно, женщины, и очень истово, со слезами, горячо молились о своих сыновьях, которые в это время воевали неизвестно где. Там он впервые одел стихарь, и, конечно же, для него и отчий дом, и вся эта земля значили очень много. И он очень хотел, чтобы мы тоже это увидели. Многим он еще довольно давно говорил, ну вот, вы там будете в тех краях, в Оптину поедете, заезжайте туда, это недалеко, посмотрите, как ваш отец духовный жил. Ну а с 2001 года он уже благословил первую паломническую поездку туда. Вроде бы в самом городе таких известных исторических святынь на тот момент особо и не было. Там недалеко множество монастырей, Жабыни, Оптина, Спас Чекряк, но местом особого популярного паломничества этот город никогда не был. А вот он послал именно туда. И потом уже каждый год ездил сам. С автобусом, с паломниками, с хором обязательно. Это всегда происходило на праздник Рождества Пресвятой Богородицы 21 сентября. Он привозил туда почти весь свой приход. И, видимо, хотел показать людям, которые живут там, на его родине, как можно молиться. Потому что свой приход он, конечно, научил многому. Он научил их молиться горячо, сосредоточенно. Петь тоже он всегда хор учил именно сам. Для него это было важно. Хор всегда им воспитывался и учился, чтобы отдавать душу, чтобы богослужение проходило на одном дыхании. И вот это вот вдохновенное пение он тоже хотел показать людям своего города. Вот, видимо, как-то эти поездки служили тому, чтобы нам открыть эту замечательную землю, эту настоящую Россию, где по-другому дышится, где настоящая подлинная русская природа, где подлинная история. Ведь городу Болхово, такому, в общем-то, до сих пор небольшому городу больше 800 лет. Это целая эпоха по сравнению даже с Петербургом. И именно в этом городе всегда славился тем, что было множество храмов. До революции в нем было 30 храмов и 2 монастыря. Для такого маленького городка это, конечно, очень много. Конечно же, ему пришлось пережить и советское время, как и всем. И на тот момент там оставалось только 2 храма неразрушенных. Они не были открыты, но хотя бы их не разрушили. Все остальное было полностью разрушено. И последний храм взрывали уже в 70-х годах. Храм Никола Пахотного, стоявшего на главной улице города. Огромный, красивейший шестипрестольный собор. Сейчас жизнь там возрождается. Сейчас там уже восстановлено 7 храмов. Прежде всего, красавец Преображенский собор, рядом с ним Троицкий.
Это все благодаря отцу Василию?
Во многом он, как многим кажется, явился вдохновителем этого возрождения. Для города было событием, когда он туда приезжал вот так вот, с паломниками, с хором, проводил службу и призывал людей к Богу, призывал верить. И это отразилось в том, что еще при жизни ему присвоили звание почетный житель города Болхова. Это было в 2005 году. А уже после его кончины, в 2008-2009 году, одной из улиц и переулку было присвоено его имя. Причем вот как раз вот на той улице, которая сейчас не носит его имя, в свое время на очень маленьком промежутке стояло подряд 3 храма. Один на кладбище, который там совсем рядышком, и 2 прямо вот друг рядом с другом, буквально 300 метров. Сейчас всего этого нет, остались развалины только от одного, от храма Воскресения Славущего.
А дом его сохранился?
Дом его сохранился. Тоже должны были снести, должны были построить на этом месте 3-этажное здание для работников завода. Но в свое время отстояли его родные. Сам дом – это тоже целая история. Ему уже больше 100 лет. Он, видимо, построен где-то в начале 20 века. Первоначально это был совсем маленький деревенский домик с 2 крохотными комнатками, холодные сени, совсем крохотная кухонька. И вот в этом домике они жили вшестером. Его родители, отец Василий, его 2 сестры и бабушка. Позже к нему была пристроена 2-я часть, попросторнее, но она тоже была холодной, она не отапливалась. А сейчас этот дом принимает всех с его благословения.
Там кто-то живет?
Последний, кто там жил из родных отца Василия, это была его сестра Лидия с мужем. Они отошли ко Господу в 1993-1994 году. С тех пор там никто не жил. Но для отца Василия было важно, чтобы дом не умирал. Чтобы он продолжал жить, он, видимо, долго молился, выбирал. И уже перед самой своей кончиной благословил одну женщину поселиться там постоянно. С тех пор вот она там живет. Она там хранительница, смотрительница. Весь дом держится на ней. И она всех туда приходящих принимает. В любой момент туда можно постучаться, попроситься, посмотреть. как батюшка жил. Потому что его келейка, комнатка сохраняется именно в том виде, в каком она была. Все иконочки стоят на тех же местах. Книжечки, лампадка. Все как при его жизни. Но в то же время отец Василий очень не хотел, чтобы это место превращалось в музей. Он говорил, что дом должен жить. И поэтому там все потихонечку благо украшается. Там постоянно цветут цветы летом, там очень красиво. И туда постоянно приезжают люди.
Вот. А когда вы ездили на автобусах с ним, то вы на один день ездили или как это у вас получалось?
Это всегда была целая программа, потому что, во-первых, самое главное, это была сама служба Рождества Пресвятой Богородицы. Значит, мы служили всеночную, потом литургию, потом был праздничный вечер, где мы все вместе уже сидели, и батюшка много нам говорил, рассказывал о своей жизни, учил, как нужно молиться и верить. Это он всегда старался делать. Ну и кроме того, ездили по разным святым местам, которых в окрестностях множество. Это и Спас Чекряк, место подвига отца Георгия Косова. Да. Это и преподобный Кукша, это и монастырь Макаряжа-Бынского. Николы Одри монастырь, Оптина, там совсем тоже, в общем-то, недалеко. Множество мест, которые можно и нужно посетить каждому верующему человеку. И вот батюшки уже нет, но удивительным образом традиция этой поездки, она сохраняется. На Рождество Богородицы все равно каждый год мы туда приезжаем. По-прежнему служим праздничную всеночную литургию, по-прежнему у нас потом вечер памятный. Вот теперь уже все часа Василия. И множество народу туда приезжает. За столом вот последний раз сидело до 140 человек. И уже 2 года, как тоже каким-то удивительным образом, теперь уже с нами принимает участие и правящий архиерей Орловской епархии, митрополит Орловский и Болховский Антоний, вместе с епископом Ливинским Нектарием. Приходит множество священников, и все они с большим интересом, они его не знали при жизни, конечно же, но они с большим интересом слушают о нем, смотрят фильмы, снятые при его жизни, слушают его слово, и для них это важно. Так что таким удивительным образом дело, начатое батюшкой, до сих пор живет и важно для многих и многих. Важно и для жителей города, потому что действительно это становится таким значимым событием в духовной жизни. Вот последний раз наш хор туда приезжал, пел, и владыка Антоний привел вновь созданный свой архиерейский хор. Получилось, что под стенами храма звучал одновременно хор из 60 певчих. Для такого маленького городка это, наверное, потрясающе. Я думаю, что этот старинный собор такого, может быть, за всю историю не слышал. Ну, и для нас это тоже необычайно важно. Вот как-то так получается, что вроде в Питере все есть. Вроде здесь и даже и сам Серафимовский храм, и могилка отца Василия, но в Болхове какое-то особое место, и нам туда нужно обязательно хотя бы раз в год приехать. Только там у нас получается то, что не получается в другом месте. Там как-то пересекаются судьбы. Если мы там не побываем, то весь год как-то проходит в нашей жизни неустроенно. Почему-то нужно ехать именно туда, это путь немалый, это больше 1000 километров. Но вот здесь так не получится. Если мы не увидим эту природу, если мы не пройдемся вновь по этим улицам, не побываем в доме батюшки, не посетим вновь все нам уже знакомые, конечно, давно храмы, то на душе как-то не так. Это действительно много нам дает. Соприкосновение с духовной родиной отца Василия, соприкосновение с той Русью, которая там действительно живет до сих пор. Отец Василий говорил, что возрождение России начнется с малых городов. И, конечно же, видимо, прежде всего имел в виду свой родной город. В Питере, когда вот молишься в храмах, ну, кажется, что вот здесь православие, потому что большинство наших храмов действительно наполнены, там множество народу. Но ведь не надо забывать, что и город у нас огромный. И на самом-то деле в храмы приходит только очень малая часть жителей. А для небольшого города Болхова даже те 7 храмов, которые сейчас действуют, это много. И в воскресенье там действительно стоят люди. Конечно, там все по-другому. С деревенским бытом все немножко труднее. Там, как в свое время, очень трудно было советской власти вытравить веру, вытравить традицию русского народа молиться Богу, так и сейчас вновь уже все-таки во многом забытую. Веру восстановить тоже труднее. Несмотря на то, что люди вроде ходят в храмы, но ходят очень по-особому. Например, на всеночную в субботу практически храмы стоят пустыми. Никто не приходит. В воскресенье – да, в субботу почему-то вот нет и все. Там какие-то свои традиции, свои устоявшиеся обычаи. И что-то поменять здесь очень и очень трудно, должно пройти немало времени. Но, видимо, все-таки, если когда-то это случится, то это и будет уже подлинным возрождением. Потому что там уже действительно будут верить все.
А кто для вас, отец Василий? Можете вспомнить какие-то моменты, особо такие щемящие, особо значимые в духовном отношении?
Ну, дело в том, что это как раз такой момент немножко неудобно, потому что сейчас очень много воспоминаний об отце Василии, книги изданы, в которых очень много описаний совершенно удивительных вещей, которые он действительно делал. Многим он что-то предсказал, кого-то исцелил, кому-то отвечал на мысли. Наверняка все это было, но вот я вот ничем таким похвастаться не могу. Но, может быть, это потому, что для меня это никогда не было важным. Я туда приходил, в Серафимовский храм, потому что там вот действительно открывался особый мир. Дело в том, что ведь, особенно в последние годы своей жизни, отец Василий был не очень доступен людям. Слишком много их было. Он старался поговорить с каждым, и поэтому получалось, что просто вот так вот посидеть, поспрашивать, поговорить, возможности практически ни у кого не было. И мы, несмотря на то, что приходили туда уж каждую субботу, воскресенье обязательно, еще и праздники, и на буднях часто пели, все равно видели и уж тем более говорили с ним далеко не каждый раз. Но важна была именно сама атмосфера того прихода, который он вымолил. Отец Василий говорил, чтобы священнику создать свой приход, нужно молиться на одном месте 15 лет. Он молился в Серафимовском храме гораздо больше, и действительно там создалась совершенно особая атмосфера. Собрались совершенно особые люди вокруг отца Василия. И просто приходя туда, общаясь с ними, даже если не было возможности пообщаться с батюшкой, ты все равно так отдыхал душой, так вдохновлялся, что этим потом только и жил. Поэтому для меня вот главное его чудо – это именно та атмосфера, которую он сумел вымолить, создать там, на Серафимовском кладбище. Ну и кроме того, конечно же, он руководил жизнью. Он был мне вместо отца. И самые важные моменты в своей жизни, конечно же, совершались его благословения. Это и брак, который он благословил, это и поступление в семинарию, которое тоже он мне сказал, что нужно именно так, и многое другое. У отца Василия были совершенно особые проповеди. Мы, когда к нему приходили, его слушали, мы, конечно, забывали обо всем. Он вдохновенно служил, и, выходя после проповеди на амвон, также вдохновенно, дерзновенно, ярко говорил. Обращался к людям и требовал. Звал их к Богу. И тем, кто стоял в храме, было даже, наверное, страшно. Мы стояли трепеща, а батюшка сетовал на то, что русские люди не хотят идти за Богом. Мы понимали, что мы-то вроде в храме. Вот мы-то вроде как раз пришли, но почему-то от этого спокойнее на душе не становилось. Мы все равно чувствовали, что страшно, что он так или иначе нас обличает. Он всегда говорил о чем-то очень жизненном, практическом, о том, что можно и что нельзя, о каких-то событиях вот в современной жизни, которые его волновали. Но часто даже не содержание проповеди было важно, а именно та боль души, которая за ними была слышна. Эта проповедь была именно продолжением молитвы. Она была так же напряженно и также вдохновенно. И очень долгое время потом, уже служа в других храмах, бывая на других службах, я никак не мог воспринять проповеди других священников. Я слушал и не понимал, что вот эти вот рассуждения, давайте задумаемся, давайте порассуждаем, которые звучали с амвона, что вот эта проповедь, но батюшка говорил совершенно по-другому. Лишь спустя довольно долгое время я понял, что на самом деле именно это и было классической проповедью в ее обычном, нормальном понимании. А то, что было у отца Василия, это была совершенно особая проповедь. Но именно такая проповедь для меня навсегда стала образцом. Образцом того, как может человек говорить о Боге. И, конечно же, чаще всего в его словах была речь о России, о том, что русские люди без Бога не смогут прожить, о том, что Россия всегда была домом Пресвятой Богородицы, о том, что мы обязаны возрождать ту утраченную святость Руси, которая когда-то была на этой земле. Именно к этому он звал, об этом и проповедовал. Не о каких-то высоких богословских вещах, даже не о смирении и покаянии, а о том, что нужно бороться с грехом, потому что так должен жить русский человек. Для него русский и православный, конечно же, было одно и то же. И он нам стремился это внушить. Он всегда горячо возмущался, когда кто-то с Запада приходил и пытался научить нас своей вере, тому, как у них было принято. Он всегда с усмешкой говорил: «Опоздали на 2000 лет». У нас есть свое православие, и именно его мы должны возрождать.
Отец Леонид, а много священников вышло из-под его, так сказать, крыла, взлетели?
Ну, про все это, наверное, и не знаю. Но дело в том, что вот мне неизвестно какие-то священники, в которых бы он воспитал в какие-то прежние годы своего пастырства. А вот уже мое поколение, уже последние годы его жизни, там, наверное, немало. Вот только с нашего клироса, тех певчих, которых он окормлял, воспитывал, вышло 5 священнослужителей, включая вот меня. Ну и еще несколько человек из алтарников тоже. И все это, в общем, молодые ребята, совсем юные, которые, видимо, тоже стараются продолжать именно нести ту школу молитвы, ту школу веры, которую у нас их научил.
Вы прослушали воспоминания клирика храма в честь иконы всех скорбящих радости на Шпалерной в Санкт-Петербурге, протоиерея Леонида Полетаева, о его духовном отце, преснопамятном митрофорном протоиерее Василии Ермакове. А сейчас прослушайте проповедь, сказанную отцом Василием в его родном городе Болхове, куда он часто привозил свой приход храма преподобного Серафима Саровского на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге.
Говоря о правде, на сегодня древний город, он является первопроходцем возрождения русской нации. И мы имеем сегодня красоту города. И невольно тянется сердце не только культиваться, невольно вспомнить тех, кто трудился, и думаешь, за что разрушали и никак не могли научиться этой трагедии. Пора нашим жителям раскачаться, раскочегариться и посмотреть на нас, своих сверстников, почему мы пришли к Богу. Сказал великий наш русский печальник земли Серафим Саровский: «Собери премудрость, и вокруг вас 1000 спасутся». Собрать премудрость, то есть собрать веру, хорошую жизнь, хорошие разговоры, хорошее наставление, спокойную улыбку – это очень тяжело и трудно на сегодня. Нам особенно все, что вы видите, совершилось сегодня, это ясно говорит о том, что мое слово пало на ту добрую почву душ человеческих, когда их осознательно, твердо, но точно, определенно учили всеми силами забыть Россию, забыть Бога, забыть православие. Но как только такую мощь российскую после развала Союза я увидел, и я понимал, что вечно не будет тирании над нашим народом. Люди пришли, и они хотели видеть, как же человек той эпохи, как я, воспитанный 60 лет в духе социализма, в духе советской власти, почему он пришел к Богу. Что его привело, что он не знал воспитания, то, что его учили, и Конституция, марксизм-ленинизм, но это ничего не привилось. Их также учили этой системе. То, что пройдет время, будет правда столетия, торжества революции. Мы видим, на примере этих русских людей, тогда и молодых, и сегодня не старых, как люди, нашли твердую дорогу к Богу, светлый путь своего бытия и, самое главное, любовь к русскому народу, что убивалось, что и убивается и сегодня. Когда говорят, что можно жить и без Бога, можно жить, как я хочу, как мне удобно. Это слово блудие, убивающее тот генетический код русского человека. Сейчас всецело мир бросил свои силы убить генетику нашу. Она убивается вашим равнодушием, вашим неверием, вашим безразличием к Богу, к молитве. Поэтому не надо реветь, стонать, кричать, проклинать, завидовать, что мне плохо живется, что посеешь, то и пожнешь. Смотрите, нас не так много сегодня верующих православных. А почему вы не можете у нас научиться вере, молитве, жизни в храме Божьем, осознать того, что дает великая вера в Бога? Счастье, радость, благополучие, крепости духовных и телесных сил. Поживите с нами, посмотрите, потом кричите, нам Бог не нужен. Поэтому практически все, что происходит в мире, плата за грех. А грех есть болезнь, грех есть преступление перед Богом. Поэтому за грех надо платить. Платить дорогой ценой и родительской ценой и ваших детей. Может быть, у кого-либо в семье шевельнется сердце, а надо Богу идти. Может быть, они увидят наглядные пособия веры, молитвы, обращения к Богу, а вместе с тем сознание того, я русский человек, я обязан верить Богу, я обязан носить крест, я обязан ходить в церковь, я должен быть со Святой Русью. И не напрасно в наших церковных молитвах звучит призыв каждому россиянину: Русь святая, храни православную веру. А вы туда пошли. Есть еще за зеленые предатели, кто кричит, что культура нам не надо, храма нам не надо, ничего русского нам не надо. И за то, что я кричу всей мощью своей души о России, это говорят, что не надо. Это не своевременно, это неуместно. А мы должны очень твердо, не обращая на крик всех предателей земли русской, Бог их достанет, быть верными детьми нашей Святой Руси. Мы русские, значит, обязаны. Не ожидая того момента, когда Господь на нас посмотрит, и мы получим. И солнышко не такое, и дождик не тот, ветерок не этот. Все, платить будем, дорогой сын. Поймите, вы здесь стонали, дожди залили, а мы приехали помолиться, Бог дал ясную, хорошую, солнечную погоду. Вот что значит молитва детей Божьих и в наше время. Это чудо милости Божьей, чудо того, что Бог нас не оставляет еще. За нас, мне Боже. И поэтому, мои дорогие, мы сегодня собрались не только помолиться хорошо, мощь или благодать. Мы здесь почерпнули все силы, что надо идти за Русью. И надо говорить и защищать нашу отчизну.
Вы прослушали проповедь преснопамятного протоиерея Василия Ермакова, настоятеля храма преподобного Серафима Саровского на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге. Передачу записала и подготовила к эфиру Елена Смирнова.
Отвергнув ложь, говорите истину, каждый ближнему своему. Радио Радонеж.
«Образ жизни». Радиоцикл протоиерея Алексея Бачурина.
Мы говорили с вами о любви, о жертвенной любви. Вот она действительно иссякает, в этом и причина. Говорят, ну почему мы так плохо живем, вот все у нас не так. Хотя на самом-то деле, конечно, не так уж мы плохо живем, больше ропщим. То есть мы не то принимаем за плохое. Какие-то там высокие цены, социальное обеспечение не такое принимаем за плохие условия жизни. Порой не видим подлинного, что ли, ужаса, подлинной трагедии, подлинной беды, которая нам угрожает. Вот сейчас Рождество, последние дни поста нашего истекают, католический мир и новый стиль уже встречают Рождество Христово. И тоже как-то вот мы с вами, по-моему, год назад об этом говорили, но боюсь, что все будет точно так же. Ангелочки, вертепы, все это очень так благостно, радостно, колокольчики, ну, в общем, праздник.
Знаете, то у меня в храме тоже был вертепчик, я такой делал, да, на аналой из проволоки, такой формы пещерки такой, и там заплетал все это и веточками, и внутри вешал лампадку, иконка там была.
Вот. Ну, это, наверное, хорошо, было. Я с радостью на это смотрю.
Да, здорово, да, очень, очень хорошо. Мне тоже очень нравилось, и мне так жалко, наверное, там сейчас уже так не делают, потому что я, вообще говоря, не во всех храмах это видел. Ну, знаете, праздник этот мы отдали детям. Рождество. Отдали детям, чтобы... Ну, вот это тоже один из способов не задумываться. Потому что Рождество говорит о нас, к нам обращение.
И все мы вся дети, по большому счету-то, да?
Вся эта история. Ну, в общем-то, да. Ну, это, конечно, я часто... Господи, ну, вижу, вот старичок какой-нибудь. Старичок, я на него смотрю. Вы же, боже мой. Он ребенок, мальчишка, который просто состарился, у него немощь, ну, ему трудно двигаться, он уже, ну, все, тело его дряхлое, а, ну, все равно, вот, видно, что он такой же мальчишка, как и был, его бы пожалеть, мы часто в семье не понимаем даже друг друга, и жены также, как девчонка, которую надо пожалеть, ну, приласкать просто, потому что и молодому человеку хочется, чтобы его приласкали, а когда старый человек, он же ведь... еще больше. Он немощный. Ему трудно. Он в этой болезни в своей часто находится, понимаете? Просто он не может отвлечься. И в теле она сидит в его, и в душе он все время помнит об этом. Его пожалеть, просто погладить по голове. Не знаю, там как-то... забыть про вот какие-то там, ну, капризности. Ну, это же все, понимаете, какие-то такие недостатки, которые не только старческие, кстати. Это и капризные могут быть и в каком угодно возрасте. Ну, что делать? Ну, человек немощен. Конечно, мы все дети. Но здесь-то я просто хочу сказать о Рождестве, просто как о том, что это к нам обращен этот праздник. Он нас должен умудрять, а не то, чтобы быть каким-то просто поводом для того, чтобы эти раздаяния конфет и всяких концертов и праздников. Кстати, в этом мы уже вообще дошли просто до какого-то, просто до безумия, мне кажется, уже просто. Просто это невозможно. Но на Рождество в церкви устраивают цирковое представление. А в другой церкви концерт поют, и какие-то, знаю, там, какие-то песни совершенно не церковные, а никакие, там чуть ли не по канату ходят. И все это ради детей, чтобы они...
Чтобы завлечь в храм, и вот так,
да,
объясняют.
Но ведь здесь же Бог, это же место молитвы. Это же здесь Бог живет. Он же на престоле, его тело и кровь. Здесь мощи святого на каждом престоле. Ну, как можно здесь ходить по канату? Я не знаю. А то и дело, то с одного храма, то с другого. Эти видео и сюжеты. И причем,
да,
люди
спиричуэлс поют какой-то негритянский. Да,
да, гордятся этим, понимаете. Показывают, хотят показать, что вот как мы, какие мы современные. Как вообще мы не отстаем от жизни. Что мы, вот у нас тоже дети. Ну, понимаете, дети детьми. Но это, еще раз скажу, это праздник для взрослых. Смотрите, какая икона современная. одноименная вот эта икона, иконки, вот, которые на открыточках, на этих, на всех Рождество. Это же сусальная совершенно, вот, сироп какой-то, где там, и молодая девушка сидит, а рядом молодой бородатый человек. Они умиленно смотрят на младенчика, а младенчик розовый весь. Он лежит, и там животные на него смотрят, и все это блесками покрыто, и вся елочка, и все. Ну, посмотрите на старые иконы Рождества Христова. Вот опять, я не помню, может быть, мы с вами говорили как-то опять к Рождеству, по тему Рождества.
Ну, повторение
мать посмотрите, учения, посмотрите вот на некоторые, причем интересно тоже посмотреть, что разница в иконах есть. Вот самая правильная, может быть, не самая древняя, но самая правильная икона, вот обратите внимание, лежит младенец в центре иконы. Рядом с ним сидит Богородица. Куда она смотрит? Она смотрит не на младенца. Вот странно. Она смотрит не на младенца. Потому что младенец, вот сейчас он родился, он спеленутый. С ним все в порядке. Она смотрит куда-то в бок, вниз, в угол иконы. Кто там? Что там за сюжет? А там сюжет такой. Сидит Иосиф. А перед ним стоит странник какой-то с посохом. Но это дело в том, что это не странник. Это сатана, искушающий его. Он искушает его, и там же в Евангелии сказано, что он как бы сомневался, он смущался тем, что вот родила, так, которую назвали его женой, то есть родила от кого? Ну, ему ангел Господень. Ангел Господень вразумил его. Но сейчас вот здесь вот изображен его момент, его смущения. Он смущаемый врагом. И Богородица глядит на эту ситуацию, глядит на Иосифа, искушаемого, и, конечно же, молится за него. Это ясно? Потому что на иконе нет другого состояния, только молитва. Так вот, она смотрит на него, на некоторых, а в другом углу, там младенца уже обмывают, по-моему, запеленывают там, на некоторых иконах. Она смотрит в угол, а там запеленывают младенца, а его обмывают, а Иосиф сидит в другом углу. Вот уже вследствие непонимания смысла иконы, вот это икона Рождества. Потому что перед ней лежит, перед Божьей Матерью, Богородица, лежит младенчик. А она не смотрит на него, а смотрит на то, как этого младенчика обмывают в каком-то там внизу. Там. Смысла в этом нет. А там Иосиф, оставленный Божьей Матерью, искушаемый сатаной. Это неправильно. Так вот, видите, вот мудрый сюжет, как он здесь тонко подан, как это все изображено, наставляя нас на ту мысль, что мы должны молиться друг за друга. Мы – муж, жена, родители. То есть это семья. А дети – это уже другое дело. Мы должны прежде всего быть вместе. Мы должны молиться друг за друга. И вот здесь Богородица молится за Иосифа. А младенец лежит перед нею. Я еще раз скажу, он уже в безопасности. Он уже родился. С ним все в порядке. Сейчас ему, к нему придут волхвы, его принесут дары. Но единство Божьей Матери Иосифа, оно неразрываемо. И это должно нас научать именно этому. То, что на первом месте у мужа должна быть жена. А у жены на первом месте должен быть муж. А даже и в записках, которые подают о здравии. Там пишут, там, иногда видишь, что сначала младенцы какие-то идут, а потом уже взрослые. Или там сначала женское имя, а потом младенцы. Мужчина, мужское имя где-то там в конце, если оно вообще есть. Может, его нет вообще. Нет.
А начинать-то надо с мужчин во всякой записке, так же, как они первыми к причастию подходят.
Конечно. То есть это чин, который жизнь скрепляет. Это чин. Вообще чинопоследование есть такое понятие, понимаете? То есть должно быть все по порядку. Сначала мы пойдем это, потом читаем здесь, потом читаем Евангелие, потом молимся, потом причастие и так далее, понимаете, то есть на литургии. И всякое богослужение, у нее есть определенные чинопоследования. И в жизни есть определенные чинопоследования и определенный порядок. Мы должны все знать, чтобы все стояло на своем месте. Если мы ставим на, еще раз скажу, вспоминая о том, что мы сейчас говорили, ставим на первое место молодых, а потом всех остальных, если вообще вспоминаем про них, то толку от этого не будет. Наш поезд не потянет, не потянут эти молодые, еще не знающие жизни люди. Другое дело, что, может быть, кто-то тянет невидимый нам, которых мы не знаем. может быть, они наших молодых и поставили впереди нас для того, чтобы иметь возможность как бы незаметно рулить. Но мы-то должны быть мудрыми людьми. И общество наше должно быть совершенно построено по правильному чину. И семья то же самое. То есть вот в чем дело. Правила веры. Это вера и это правило. Опять мы возвращаемся к святителю Николаю. То есть все на своем месте. Так же, как на работе, на любой работе, на любой. Мы знаем, что руководителем должен быть человек опытный, знающий, уже поработавший в этой области, уже какой-то наработавший какой-то опыт. А остальные там помощники там, да, могут быть молодыми, энергичными, которые выполняют. Но также и здесь то же самое. Так вот, вот наше Рождество, оно нам напоминает о том, что все должно быть на своем месте, своим чином, все должно происходить своим чином, в своем порядке. И если он нарушается, то нет оправдания, это разрушает жизнь на земле. Так вот, вообще все наши праздники, они говорят, они научают нас о том, чтобы жить так, чтобы сохранять жизнь. Во-первых, рождать жизнь. Потом сохранять ее, потом научать эту жизнь законам Божиим, чтобы Бог жил в этих душах, которых мы родили на этот свет. Вот. И чтобы мы охраняли их жизни. Вот в чем дело. Вот что от нас ждет Господь. А если не так, если мы все, сделаем все кувырком, то вот оно кувырком и получается в наших семьях, в нашем государстве и везде. Вот. А мы, у нас ведь... Новое, это значит такое хорошее, это значит правильное. Если молодое, это значит молодым, и везде у нас дорога. Ну вот, как мы спели тогда, так у нас, в общем-то, это и затвердилось в голове. Молодым, чтобы все это было по-новому, по-иному. И поэтому жизнь не успеешь оглянуться, она уже совершенно не похожа на то, что было вчера. И что от этого хорошего? Только голова кругом идет. Не только у стариков, а и у молодых тоже. То есть они вообще не успевают ничего осмыслить, потому что их так нагружают всякими новой информацией, вместо того, чтобы сначала сделать душу, поставить душу, чтобы она была твердой и знала основное, самое главное, что ей нужно для жизни, для чего жить, для чего. А потом уже все остальное на это будет нанизываться, как на какой-то на стержень. Опять еще повторю, как это детская пирамидка. Вынес с нее стержень, и все, она, казалось бы, та же самая стоит в себе, а ее толкни, она свалится, развалится на куски. Так и общество, так и душа человека, так все.
А молодым-то им трудно, потому что им опереться бывает не на что, когда вот действительно эта опора убрана. И вот не случайно же сейчас, вот мне пришлось недавно такую прямо, ну, не то чтобы дискуссию, я поняла, что я переубедить не смогу, но просто мнение свое высказала. Сейчас стало очень модным даже людям, которые считают себя православными, обращаться к психологам, они говорят, к православным психологам, потому что депрессия. Депрессия, сейчас очень трудная жизнь, нагрузки, психика не справляется. У нас депрессия, даже у детей, у школьников, уже школьные психологи там. Это, конечно, тоже к нам пришло с Запада. Но я сказала, что если у человека есть душевера, то ему никакой психолог, даже православный, будет не нужен, я так считаю. Может, я, конечно, как всегда, была слишком категорична. Но вот такое современное веяние. Люди идут массово, платят деньги и считают, что там разрешение проблем.
Я не сталкивался, я не знаком с православными психологами и не могу ничего сказать о том, что это за люди такие и чему они учат. Я только думаю, что не знаю.
Я тоже о них ничего плохого сказать не хочу, батюшка. Я не понимаю, зачем вообще идти к психологам. Вот о чем.
Во-первых, пусть, не знаю, там пусть думают, что хотят, но я считаю, что, во-первых, надо идти к священнику. Вот. К священнику и выяснять, что там у тебя такое в душе, что у тебя происходит в душе. А потом уже все остальное. Если душа, она правильно построена, если она научена тому, что такое добро, что зло, что такое грех, как он проникает в душу, как он там развивается, как нужно не пустить его в душу, как с ним бороться, как не дать греху уже, может быть, укоренившемуся, чтобы он погубил и жизнь, а как его оттуда выдрать из души, как бороться с врагом. Сам наш главный враг это сатана. Это человек-убийца. Вот от того, что мы не умеем противостоять ему, и все наши скорби, и все наши болезни, и душевные, и телесные. Сначала духовная брань, потом душевные болезни, если мы эту брань неправильно ведем или даже вообще просто не знаем ничего о ней, душевные болезни, потом болезни физические. Причем и душевные болезни, знаете, они же могут быть совершенно незаметными до поры до времени. Это
что и называют депрессией, наверное, да, такое уныние, что ли, я не знаю, угнетенное состояние.
Ну, это и духовное тоже, в общем-то, болезнь. Душевные болезни, это, знаете, ну, я имею в виду, там, какая-нибудь неврастения, шизофрения, понимаете, это вот такие вот вещи, такие медицинские какие-то термины, которые, в общем, означают вот какой-то такой неполадок в душевном устроении. Но изначально здесь, конечно, корни этого, то есть, уходят именно в духовное. А я так понимаю, что вот психологи, психиатры, они, ну, если это не православные, вот еще раз скажу, о православных я ничего не могу сказать, что они там такое говорят, кому они вообще, как они пытаются все это, как бы, бороться с этим, как они лечат это, но не православные, не люди, которые неверующие, они просто даже в эту сторону не смотрят, там духовное что-то, что-то такое, там, в такие глубины они не залезают, они лечит уже то, что лежит на боли, уже на поверхности, уже почти что видно. Ну, иногда так загляну туда немножко внутрь, куда-то чуть поглубже, и обнаруживаю там какие-то подсознания, там вот какие-то комплексы, вот. Но это подсознание, это просто более глубокий уровень сознания, вот и все. А духовное еще глубже находится, которое психологам недоступно. Я бы, вообще-то говоря, не знаю, я бы как бы на месте психолога православного, я бы, может быть, как бы поостерегся. Или он, может, они посылают сначала к священнику. Может быть, так. Вообще-то вопрос, если не специалист, об этом рассуждать, ну, не полезно. Не то, что, ну, бессмысленно, в общем. Только все-таки я уверен, что все находится, вот все, что касается человеческой психики, психологии, оно имеет корни именно в духовном. Если не начать оттуда, то все остальное, все другие вещи будут просто, ну, как можно, да, подобрать такие таблетки, которые позволят человеку, позволят человеку
существовать. Антидепрессанты тоже очень модные стали. Антидепрессанты. Да. Сразу человек чувствует себя хорошо, он хорошо учится, успешен на работе.
Ну, вы знаете что, а вообще раньше-то были какие-нибудь психологи? Ведь за всю историю человечества были священники. В иудейском народе раньше там были священники, которые лечили всякие болезни. Они знали признаки той, другой болезни. Они лечили. И мы знаем, что врачи наши, вот, которые прославлены на церкви...
Бехтерев тот же.
То, что велит, рекомендует по опыту долгому, многовековому опыту церкви, вот надо делать вот так-то, так-то и так-то. Вот. И одновременно, скажем, если уже действительно там болезнь такова, что, ну, уже какие-то там, вы знаете, там бывают всякие такие, что и жить вообще тяжело и просто даже невозможно, может быть, понимаете, ну, действительно, тогда уж что же делать, да, тогда надо уже прибегать к лекарствам, к пилюлям, ко всяким там, может быть, к каким-то другим вещам. Также ведь и со всеми другими болезнями. Ну, что же, если человек не хотел себя укоротить и, ну, смирить себя в своем каком-нибудь стремлении к алкоголю или к наркотикам каким-то. Ну что ж, понимаете, прошло время. Если ты не обратился там в церковь и не каялся в этом на каждой исповеди, что опять. Мы как вот мы курили в свое время. Ну, мы не могли от этого отстать никак. И из года в год мы на каждой исповеди говорили, курили опять вот согрешили курением. И потом просто в один какой-то момент просто это отстало. То есть, понимаете, прекратилось, и все. И никакого желания курить. Все, то есть, Бог, вот за это наше усердие, я так полагаю, за наше какое-то вот неотступное вот такое покаяние, за это слабость, понимаете, он просто отнял это. Вот и все. Но вот если человек этого не знает, если не хочет знать, если он идет на поводу своего желания, своей страсти, ну что ж, это ведь духовное. Правда ведь? Это же духовное его изъян. Это его...
Повреждение, он, конечно.
Да, он не хочет этот изъян вылечить у себя в душе. Ну, что ж, тогда, пожалуйста, вот тогда наступает цирроз печени. все. И как только наступает это, там, и какие-то другие болезни, там, желудком, там, бог знает чем, ну, все совсем чем угодно может быть. Ну, все, человек говорит, что, ну, все, значит, дорогой, все, ты теперь уже не можешь. Или там, вырезают, ну, ты вырежут, чего там, что там, болезненное такое, что уже невозможно функционировать. Ну, вот тогда уже хирургия. Ну, конечно, кто же говорит, врачи нужны, но начинать надо всегда с духовного, с состояния твоей души, потому что всякая физическая твоя боль, она идет от душевной, душевного какого-то неустройства, а душевная, она идет от духовного твоего неправильного устроения. Это очень просто.
Просто даже... они понимают, люди почему-то, вот тоже
ну, потому удивительно. Что, ну, потому что они не хотят в эту сторону смотреть, они не хотят даже слышать о том, что есть что-то или кто-то, в чью волю они должны свою волю передать. По закону и заповедям чьим-то они должны жить. Эти люди, они, ну, современный такой свободный человек, желает быть свободным, чтобы его воле никто не указывал, чтобы его никто ничем не ограничивал. То есть это самое худшее для человека. Вот понять, что он не справляется со своей жизнью сам. Поэтому, если бы они в эту сторону хотя бы посмотрели, если бы они поняли нищету вот свою, даже физическую просто. Ну, вот знаете, есть некоторые люди, которые прибегают вот к Богу. Ну, мы знаем же, вот когда уже совсем уже все, вся жизнь почти закончилась, здоровье иссякло, все, ну, некуда деваться. Ну, что ж, теперь вот, может быть, так, боженьки, может, боженька как-то что-нибудь такое сделает. Ну, что ж. Боженька, он всегда услышит человека, в какой бы он ни был, какой бы он ни был в беде, и в каком бы ни был греховном обстоянии, но зачем? Ну зачем так доводить себя до такого состояния? Ну вот люди не понимают этого. Они в это не верят. Они считают, что вот они как по этой земле, как звери, вот ходят, вот, что он успел ухватить, то его.
Довелось мне и такое услышать на днях, батюшка. Я просила там, как путешествующую, молитву одного человека, так довольно близкого, на что мне сказали: «А Бог мои молитвы не слышит». Я даже не нашлась, что сказать.
Понимаете, ну что значит?
А ну, какая-то он... обида, что ли? То есть человек считает, что он живет плохо, значит, Бог его не слышит.
Мне кажется, что это опять, вот мы с вами в прошлый раз говорили, человек не хочет. Ну, не хочет он, понимаете, он не хочет смириться. Что он думает? Что помолится, и Бог его сразу даст то, что ему надо. Вот он помолился, а Бог не дал. Он же не вместо того, чтобы задуматься, почему это, он сразу махнет рукой и говорит, что это бесполезно. Но вообще говоря, вы знаете что? Я вам скажу, что и с случаем с лекарствами, бывает такое, с обычными лекарствами. Дают человеку лекарства и говорят, что вот надо вот пить вот там три раза в день, там тот и тот. Вот такую таблетку, потом такую таблетку, там, а вечером такую таблетку. Но он попьет 2-3 дня, там 4 дня, потом пропустит что-нибудь, махнет рукой. Да ну их, они мне не помогают. Но ведь надо пить-то несколько месяцев. Но вот это то же самое, понимаете, человек боится труда, а уж духовного труда мы все боимся. Это самый тяжелый труд, ведь понимаете, самый тяжелый труд. Вы же знаете, что можно на грядке, на своем огороде, на даче ковыряться до самой поздней, до темноты. И все это так здорово и интересно, хоть и тяжело, и руки грязные, а какое-то такое просительное такое какое-то вот дело вообще здорово. А молиться встаешь, и вот, ну, вот тяжело. Тяжело, уже просто встать на молитву тяжело. Потом, да, когда помолишься, как-то душа чувствует, да, вот хорошо. Но это ж надо пройти через это тяжело, надо пройти, надо себя смирить, надо заставить себя, понимаете, сосредоточиться на молитве. Это же, я вам скажу, крайне тяжелая вещь, сосредоточиться, потому что иногда и стоишь, и время тратишь, а вдруг обнаруживаешь, что ты сейчас только что с кем-то разговаривал. Вчера был разговор, а ты его продолжаешь сейчас. Вот какую молитву читал? И знаешь, какую молитву читал? Вот эту молитву только что вот читал наизусть. Ну, известно, наизусть, знаем молитву. Наизусть эту молитву читал, а в голове крутился какой-то разговор с каким-то человеком. Это тоже так бывает.
Хуже того, даже читаешь псалтирь, и вдруг как-то отвлекся и просто понимаешь, что ты не помнишь, на чем ты остановился, и начинаешь читать заново, допустим, отсюда, да. И тогда приходит, а я это только что читала.
Да, да, да.
То есть я вроде ни о чем и не думала, да. Но ум уже как бы перешел на паузу.
Да.
Тоже ведь вот удивительная, да, такая вещь.
Ну, даже ничего удивительного. Я говорю, что это большой труд. А кроме того, извините, здесь еще и бесы не дремлют. Они же нас все время так немножко подпихивают. Так, куда им надо? Напомнить что-то такое. Раз, какую-то мыслишку там, раз, напомнит. И мы и покатились по этому. То-то и оно.
Особенно сейчас. Это будет трудно, батюшка, всегда. Это, пожалуй, вот за молитвенный год, вот, я думаю, со мной все согласятся, это самое тяжелое время. Последняя неделя перед Рождеством, первая неделя вот этого гражданского Нового года. И сама эта вот новогодняя ночь. Я помню, на нашем вот прежнем приходе, где я была, такая была благочестивая традиция. Не знаю, сохранилась ли она теперь. Вот именно в эти дни, они же всегда совпадали с выходными днями, все-таки новогодие это, уезжать в паломничество куда-нибудь подальше, там, в глубинку, в какой-нибудь монастырь, где уж точно не стреляют и не празднуют Новый год.
Ну, это хорошо, конечно. Если есть такой монастырь,
если то это есть очень такая хорошо. Возможность, а часто ее и нет, мы рабочие там дни, и там и то, и все.
Я вам скажу, что вот монастырь бежать найти труднее, чем возможность. Потому что, знаете, монастыри, они тоже, знаете, разные. Ой, ну вот. Ну, в общем, это все, конечно, очень такие хлопоты предрождественские. Они очень радостные. Даже и то, что вот с молитвой, эти трудности, но не всегда. Это не только же на Рождество эти трудности. Это всегдашнее вот такое обстояние, такое бесовское, собственное, греховное такое ухождение от молитвы. Это всегда. Это не только Рождество.
Ну, тут уж особенно, когда внешний мир так широко празднует, очень трудно удержаться. Ну, да и в глазах окружающих остаться вот, ну, не святоши, а каким-то все равно... Ну, вот ненормальный какой-то человек, вот,
вы
он
знаете,
не празднует.
Ну, я не знаю, здесь еще этот Новый год, теперь я вклинился, вот, не сейчас, конечно, мы давно уже все это, мы знаем, советская власть так устроила, что Новый год теперь вклинился в пост рождественский. Ну, что делать? Ну, что делать, понимаете? Мы живем в обществе, которое живет по своим законам, действительно. И прямо перед Новым годом-то, во время поста, там какие-то фейерверки один с другим. А то прям выйдут на улицу, прям перед домом начинают запускать эти, грохочут ночью эти всякие. Что там, ну, у них там дома, какое застолье, что об этом говорить? Ну, а что делать? Вы знаете что, я вам скажу, между прочим. Может быть... Я так думаю, что вот, может быть, наоборот, вот в последнее время существования мира нашего, вот самое перед, когда вот Антихрист вот придет, или вот в это время, когда прямо перед приходом его, и когда он придет, вот это все, вот это страшное такое тяжелое, тесное время, когда кругом будут войны, когда кругом будет вражда вообще, когда вообще совершенное беззаконие вокруг. Вот я вам скажу, что, может быть, тогда-то как раз молитва, она и как-то и соберется немножко. Потому что уже когда видишь вот такое безобразие, понимаете, когда такое явное наступление бесовщины, как-то немножко душа, она мобилизуется. И здесь то же самое. Вот, понимаете, когда мы видим эти вокруг, вот эти фейерверки, эти вот беззакония какое-то, и полное забвение о церкви, о правильном порядке жизни, ну, даже, я бы сказал такое слово, назло, вот хочется, понимаете, вот просто встать и с этого места не уходить. Вот не уходить. Вот пусть они там бегают, беснуются, пусть они фейерверки запускают, пусть там напиваются и там чего угодно делают, а вот я буду стоять здесь. И в этом тоже подвиг.
В студии радио «Радонеж» был протоиерей Алексей Бачурин, клирик Спасо-Влахернского монастыря села Деденева Дмитровского района. Очередная передача выйдет в эфир следующий вторник в это же время.